последние, особенно два десятилетия, появлялись публикации, как в печати, так и в интернете, которые рассматривают очень древние корни славянства, русского славянства, арийского славянства, уходящие на десятки и сотни тысячелетий вглубь жизни нашей планеты. Несомненно, что во многом их появление связано с трагическим переломом в судьбе славянских народов, и особенно русского, вызванного яростной экспансией пошлых западных ценностей в послесоциалистический славянский мир и потребностью исторического самоосознания славянства. Но вот первые шаги по решению этой проблемы были сделаны еще в XIX веке в работах Классена и Воланского. И вот как всякое новое, бурно развивающееся направление, древнеславянские исследования не свободны от серьезных противоречий. К таковым, например, относится существенное несоответствие археологических и лингвистических подходов. Некоторые современные ученые предлагают новую концепцию древнейшей истории, тесно связанную с историей славянства и в особенности восточного славянства, которое обычно отождествляется с русскими народами. Надо отметить историческую оправданность такого отождествления. Например, в период борьбы Украины с польским католическим владычеством, когда население ее отождествляло себя с русскими. И вот такой термин «украинцы» появился несколько позже. Польская схизма умышленно навязала юго-западным народам Руси позорное слово «украинцы», мол, «украец», «край», «живущие», отняв истинное название «русские». В основе новых научных взглядов лежит идея славяно-борейской цивилизации, которая предшествовала современной, и она основывалась на высоком духовно-психофизическом уровне наших предков. Стержнем этой цивилизации являлся пантеон, который надо рассматривать как гармоничную функциональную структуру древних богов. История человечества последних тысячелетий умышленно рассматривается некоторыми «исследователями» в кавычках, как якобы история духовного разложения гиперборейской и славяно-арийской цивилизации. Но современные исследователи выявили высочайший уровень древнеславянской культуры и важнейшее значение славяно-арийской письменности. И здесь возникает законный вопрос. Почему же в современной цивилизации эгоистов-собственников практически ничего не известно об этом огромном пласте древнейшей человеческой жизни, в то время как всем очевидно значение для нашей базарно-машинной цивилизации достижений Древней Греции и Римской империи? Дело в том, что арийские славяне были выразителями, хранителями древнейшего высокого образа жизни людей. Это были времена Сати-юги пятой коренной расы. Арийцы гармонично вписывали себя в природу планеты, то есть вели бескорыстно благодарственный образ жизни. Они жили по формуле духа: «отдай как можно больше, себе возьми как можно меньше». Они постоянно благодарили разных богов, духов стихий, которые заведовали теми или иными аспектами природной жизни. Древняя же Греция была ярким выражением нового глобального этапа в развитии человечества. Этот этап был связан с отчуждением человека от природы и стремлением покорить природу. И здесь на первое место стала выходить другая формула жизни, тем более что наступила Кали-юга нашей пятой расы. Другая формула жизни – это «возьми как можно больше, отдай как можно меньше». А современные буржуи считают, что вообще ничего отдавать не надо, а только брать. Вот такой образ жизни любую цивилизацию в космосе приводит к самоуничтожению, к самоубийству. Такой образ жизни любую цивилизацию неизбежно уничтожает. Именно сам образ жизни уничтожает. Не какие-то там боги или инопланетяне, демоны, дьяволы уничтожают цивилизацию. Она сама себя уничтожает. Таков закон. Одним словом, Древняя Греция в действительности явилось духовное отношение тем ядовитым зерном, из которого выросло древо нашей базарно-машинной цивилизации, построенной на лжи и постаравшейся подавить и забыть все, что было связано с предшествующей славяно-рийской цивилизацией, которая существовала сотни тысячелетий назад, до появления греко-римской цивилизации. Что касается лингвистических изысканий, то можно отметить, что при многих интересных находках в целом они носят характер народной этимологии. В этом отношении напрашивается параллель с пионерскими работами Чудинова и Воланского по древнеславянской письменности. Они нашли рациональное зерно, что, мол, в конце концов, это и вызвало появление основательных современных работ о жизни древнейших русских славян. В исторической науке, имеется в виду официальная историческая наука, при расшифровке письменных памятников глубокой древности до недавнего времени использовались при расшифровке все языки мира, в том числе и мертвые языки. Но никогда не применялся величайший древнейший русский язык, и в этом виноваты российские и не только российские и другие нерусские историки со времен Лжепетра, заполнившие русские университеты и объявившие всему миру, что русский народ до принятия христианства в 988 году русский народ якобы не имел ни собственной письменности, ни собственной культуры. Наиболее известными русофобскими историками в кавычках были евронемцы Миллер, Шлецер, Байер и Кун, труды которых, труды, конечно, в кавычках, по истории России всегда отвергались русскими учеными, начиная с Ломоносова. А Ломоносов даже однажды с ним устроил драку по поводу той лжи, которую они несли о русской истории. Но работы русских историков всегда затирались властимущими сатанистами и не подлежали общественному обозрению. Случилось так, что в XIX веке польский славянист Воланский впервые использовал славянский язык для дешифровки письменных памятников Западной Европы, которые оказались написанными на чисто русском языке. Поскольку труды Воланского опровергали так называемую нормандскую теорию происхождения русских, то их быстро, эти труды быстро задвинули в угол от посторонних глаз. А потом, по указанию католической церкви, над ними устроили аутодафе, то есть церковные слуги сатаны их сожгли. Тогда князь тьмы, или так называемый сатана, имел еще силу. Он был позже ликвидирован и выброшен из Солнечной системы лишь в октябре 1949 года. В 20 веке русский филолог Орешкин, не зная о работах Воланского, стал самостоятельно исследовать древность и обнаружил, что, оказывается, древние тексты шумеров, вавилонян, египтян, этруссков, индусов, греков, народов Западной Европы с легкостью считаются на русском языке. Об этом он написал книгу «Вавилонский феномен». Из этой книги следует, что тогда, когда на Земле существовал один язык и одно наречие, и этот язык был русским, а весь русский язык в итоге являлся выходцем из санскрита. Издать свою работу в СССР КПССовские сатанисты, естественно, Орешкину не дали. Тогда он эмигрировал на Запад, думая, что уж там-то ему помогут книгу издать. Но не тут-то было, ибо на всем лежит мохнатая лапа Еврокомитета 300. Ему везде было отказано, в том числе и так называемым борцом за свободу, демократию Солженицыным. И понятно почему. Как в России, так и на Западе то, что стало очевидным, подрывало всю их так называемую историческую евронауку, состряпанную под руководством князя лжи, князя мира сего. Весь Запад, как и нерусские историки в СССР, видели Древнюю Русь, живущую в земляных норах и ходящую в звериных шкурах. А тут вдруг вырисовывается, что Русь, оказывается, древнее всех народов вместе взятых, и что, оказывается, Русь была мощной и сияющей золотом солнца на всех континентах. Все и все, оказалось, это русский Шумер, русский Египет, русская Европа, русская Палестина, русская Индия, русская Америка, То есть большая часть планеты все оказалось русским. Ну, для примера, в 1697 году умирает шведский король Карл XI. Его торжественно отпевают и хоронят в Стокгольме, столице Швеции. 24 ноября 1697 года для погребальной церемонии была, естественно, написана специальная надгробная речь. Она была зачитана при стечении всего шведского двора. Причем зачитана официальным придворным церемонимейстером. Поразительно, но надгробная речь была написана и прочитана по-русски. Сегодня этот факт в рамках лживой версии прошлого выглядит абсолютно дико, иначе и не скажешь. Ведь нас уверяют, что будто бы ничего русского в заметных масштабах за пределами романовской России в 17 веке не было. Тем более не было в Швеции, с которой Россия якобы часто воевала. Но отношения со Швецией были в ту эпоху сложными, иногда враждебными, поскольку Швеция – чуждое государство, далеко от нас культура и история, совсем иной древний язык, мол, ничего русского, тем более на высшем официальном уровне, там быть не могло. Однако, как неожиданно выясняется, подлинная картина XVII века была другой, причем существенно другой, шокирующий, но лишь с современной точки зрения факт произнесения по-русски надгробной речи на официальной торжественной церемонии похорон шведского короля в шведской столице в присутствии всего шведского двора сегодня нуждается в немедленном объяснении. Современные историки, конечно, это прекрасно понимают. Именно поэтому, надо полагать, они, эти дети отца глобальной лжи, стараются не привлекать внимания к этому удивительному обстоятельству. Ясное дело, что в комментариях к этой шведской надгробной речи, написанной по-русски, но латинскими буквами, то есть буквами мертвого языка, историк тут же предлагает свое объяснение. Они пишут так, мол, причина, по которой речь была написана по-русски, вероятно, заключается в желании сделать ее понятной для русских подданных шведского короля. Очень интересное лженаучное объяснение. Тут не знаешь, плакать или смеяться над продажными лжеучеными. То ли авторы этого чуда своих читателей за идиотов считают, то ли не понимают, что сами предстоят в виде идиотов. Прямо скажем, такое толкование вызывает массу вопросов. Выходит, что в 17 веке русских подданных в Швеции было настолько много, что ради них правящая верхушка была вынуждена произносить надгробную речь в память шведского короля по-русски. Так может быть и сама верхушка шведского общества, вся знать и королевский двор состояли в то время в значительной мере из потомков славян, живших и правивших не так давно на территории всей Великой Тартарии. Это было еще в XIV-XVI веках, а Тартария занимала пространство от Тихого океана до Атлантического. Об этой империи, которая старательно стерта со страниц отредактированных источников, но следы которой, тем не менее, обнаруживаются повсюду, в том числе и на территории современной Швеции, вот об этом надо каждому знать бы как можно больше. Не знающий своей прошлой истории не может знать своего будущего. Так давно сказано было мудрецами. Называлась это Славянская империя. Ну, империей трудно назвать, просто другого слова нет. Называлась она в то время Гигантской Тартарией или Моголо-Тартарией. Никаких монголов в то время не было. И слово «монголы» здесь не подходит. Просто искаженное слово «мегалеон», громадный мегатартар. Это виделось утонченно-развратно эллино-римской цивилизации Средиземноморья. Виделось все еще наше славяно-арийское наследие, занимавшее столь невыразимо огромное пространство Евразии. В рамках реальной реконструкции картина становится простой и понятной. Вплоть до конца 17 века, на территории Швеции еще сохранялись многие традиции славянской Великой Тартарии или Царь-Царии, то есть гигантской империи, она называлась Царством Царств. На Западе оставалось еще очень много людей, говоривших по-русски. В первую очередь, среди правящей в Швеции русско-ордынской знати. Скорее всего, таких людей было много и в самом шведском дворе, и в непосредственно ближайшем окружении шведских королей XVII века. Может быть, некоторые из шведских правителей той эпохи сами еще продолжали говорить по-русски. Но в XVII веке по странам, отделившейся Западной Европы, она отделилась от этой гигантской славянской империи, прокатился мятеж антиславянской реформации. Новые правители-реформаторы под патронажем черного владыки планеты стали переучивать население отколовшихся земель со славянского языка на новый русский, только что изобретенные самими реформаторами, слугами сатаны. В том числе был быстро состряпан и шведский язык. Ясное дело, его демагогически объявили якобы очень-очень древним, чтобы ложь звучала авторитетнее. Языки придумали и для других подданных Могольской империи, то есть царь-царии, проживавших в то время на территории Скандинавии. Изобрели на основе местных диалектов и прежнего славянского языка империи XIV-XVI веков. Ввели новый язык в школы и стали учить молодое подрастающее поколение. В частности, вместо прежней кириллицы, навязанной славянам двумя евреями Кириллом и Мефодием, стали внедрять недавно изобретенные под патронажем лжелюцифера латиницу. Поэтому официальную шведскую надгробную речь в память шведского короля написали все еще по-русски, но уже латинскими буквами. Здесь мы сталкиваемся с процессом активного вытеснения силами тьмы славяно-санскритского языка, в том числе из территории Скандинавии, заменяя его новопридуманными языками эпохи евро-реформации. В XVII веке славянский язык объявили в Западной Европе и Северной Европе языком оккупантов. Скорее всего, на первых порах люди в Западной и Северной Европе испытывали большое неудобство, вынужденно записывая русские слова новыми латинскими буквами. Чего стоит, например, записать русское «ща» латиницей, выдуманной князем мира сего и его лжеучеными? И получилось нелепое «СЗЦЗ». Вот такими четырьмя буквами приходилось писать латинское «ща». Однако заставляли это делать. Люди морщились, но писали. Потом постепенно привыкли. А дети вообще не испытывали трудностей, будучи обучаемы с малолетства. Вскоре всех убедили, будто так и было всегда, испокон веков якобы. Но это было полнейшей ложью. Так стало только в XVII веке. А до этого и говорили по-русски. Но писали некоторое время, начиная с начала второго тысячелетия, еврейской кириллицей. Не морщись, конечно. Была Кали-Юга, ночь в сознании. Вот оно вам, реальное происхождение европейских языков. Еще в XVI веке на всем огромном пространстве Евразии разговорным был именно русский язык. И даже в некоторых признаваемых наидостовернейшими источниками об этом фактически прямо и написано. А потом, по указу черной иерархии, в Европах решили, что им срочно нужны свои национальные языки, и создали их в два этапа. Сначала ввели латиницу этого мертвого языка для записи все еще русских слов, а потом изменили правила чтения и произношения. Вы знаете, через пару-тройку поколений получилось то, что мы имеем сегодня, когда одно и то же слово на разных европейских языках порой читается совершенно по-разному. Но в основе-то был именно русско-санскритский язык. Территория, которую заняли потом расы Великой Империи на Евразийском континенте к западу от Уральских гор после переселения, вот этот район имел название Великое Рассение, то есть Великое Расселение. Влияние славян стало распространяться от Урала до Атлантики, от Скандинавии до Северной Африки. В некоторых древних иноземных текстах название «Рассение» перешло через ее написание латинскими буквами «Ротения», «Рутения», а затем в короткое название «Русь». Можно предположить, что это слово «Рассение» перешло со временем в другие названия на нашей земле. В результате расселения на Евразийском континенте нашими предками была создана огромная славяно-рийская империя. Основными составными частями ее были Великая Тартария, на восток от Уральских гор до Тихого океана, и великое рассеяние на запад от Уральских гор до Западного океана, Атлантического. В свою очередь, великое рассеяние имело несколько частей. Великая Скифия, Венея, то есть современная Европа, Скандинавия и так далее. Управлялась империя царем Батей. Он нам известен как хан Баты. Но в своем составе имело множество княжеств, ханств, эмиратов, царств, управлявшихся своими правителями. Они не могли передавать своих полномочий по наследству. А на должность их призывала народное вече по рекомендации славянских мудрецов, отрешившихся от всего материального. Вспомним песню о вещем Олеге. «Волхвы не боятся могучих владык, и княжеский дар им не нужен». Вече же устраняло князей от власти, но опять только по совету волхвов, то есть мудрецов. Если, конечно, князья не соответствовали их общественному положению. Князья осуществляли административную и судебную власть, собирая налоги. Каждый из них имел небольшую дружину, но подчинялись они единому царю, Бате или Батыю, и платили налоги на содержание регулярного войска, то есть казаков. Это была многоплеменная регулярная армия, которая называлась Золотой Ордой. Если кто-то из князей пытался передать власть по наследству, то Орда силой устанавливала вечевую систему правления. Одно из названий царя было хан. С санскрита переводится это слово как убивающий, как защищающий, но чаще всего его называли батей. Еще одно название было царя – атаман, от древнеславянского санскритского слова «атман», означает «странствующий мудрец». Важно отметить, что комплектовалась Золотая Орда посредством отбора представителей мужского пола. Очень часто казаков называли «тартарий». «Тата» в переводе с санскрита означает «отец», а вторая часть слова «арий» означает «верное», «преданное» своим богам. Поэтому слово «татария» во всех исторических исследованиях вплоть до XIX века писали с большой буквы, ибо речь здесь идет о верности богам, являющимся отцами арийских племен. Кстати, еще и в XVII веке, когда в России вовсю господствовали ерозасланцы Романовы, когда все казачьи войска были переименованы по названиям охраняемых ими территорий, то казаки во всех справочниках и сохранившихся до сегодня официальных реестрах с тех времен все еще назывались ордынскими казаками. В V веке правителем славяно-ведической империи был славянский царь Атилла. Его имя переводится с санскрита как «странствующая частица», «странствующий атом». Это указывало не только на кочевой образ жизни царя, но и на глубочайшее познание славян о космосе, о природе, об истинной сущности человеческой жизни. Одним словом, существовала громадная страна Тартария или Царь-Цария, царство царств, провинции которой имели разные размеры. Самая большая провинция этой империи называлась Великой Тартарией и охватывала собой земли Западной Сибири, Восточной Сибири, Дальнего Востока. На юге к ней примыкала китайская Тартария. Не путайте с современным Китаем. На юге от Великой Тартарии была так называемая независимая Тартария, Средняя Азия, потом тибетская Тартария, монгольская Тартария. Не надо путать с монголами, тогда никаких монголов не было. Она занимала территорию примерно там, где сейчас находится Пакистан. Узбекская Тартария была зажата между независимой Тартарией на север, китайской на северо-востоке, тибетской на юго-востоке, монгольской на юге и Персии на западе. В Европе тоже было несколько Тартарий: Московия, Кубанская, Маленькая Тартария и так далее. Это все были различные области гигантской славяно-арийской империи. Чрезвычайно интересно, что в гигантской империи отсутствовало начальство. Лишь когда она стала под давлением князя Тьмы делиться на части, а князь Тьмы всегда действовал по принципу «разделяй и властвуй», то появились князьки в разных частях империи. Но в гигантской империи славян все держалось на самодержавии. Не на том царском самодержавии, о котором мы с вами читаем в истории, а под самодержавием понимается то, что каждый славянин держал себя сам, в пределах космического кона жизни. То есть у каждого славянина начальник был внутри. Внешних начальников было не нужно. В таких придурках они не нуждались. Возникающие вопросы решались ведунами, славянскими мудрецами. А ведуны-молитвенники жили в отдельных местах, в лесных пустыньках. Как обычно, к ним обращались за помощью в горе или несчастье. Они исцеляли больных и даже воскрешали мертвых и так далее. О них написано довольно много. Основная обязанность ведунов, мудрецов – бить баклуши, толочь воду в ступе и писать на воде вилами. Но враги славянской культуры, черное отродье сатаны, постарались выставить это священное действие в глазах простолюдинов пустым и бесполезным делом. На самом деле ведуны, заботясь о благосостоянии населения, снабжали людей деревянными заготовками – баклушами для изготовления мисок, гребней, ручек инструментов, оружия и тому подобное. Но самое важное то, что они били, рубили, кололи баклуши для каждого славянина персонально в определенный благоприятный день и именно из той породы дерева, которая была гармонична данному человеку. Также в благоприятное время ведуны набирали воду из семи священных родников, обладавших высокими целебными свойствами, смешивали ее, а потом тщательно толкли эту воду в ступе. Для того, чтобы эта вода благотворно влияла не только на плотное физическое тело человека, но и на его тонкие тела, ведуны насыщали ее праной, то есть заряжали духовной силой. А сами ведуны светились, они были сияющими. Но современные попы не светятся, как вы обращали внимание. И вот с помощью священного трезуба они насыщали воду праной. Это символ тройственности Всевышнего Творца. Водя этими вилами, то есть трезубцем, по воде и произнося славу Всевышнему. Таким образом, ведуны сотворяли святую воду и снабжали ее каждую семью. Поскольку славянам приходилось на юге воевать с остатками атлантов, то необходимо было иметь войска. Крепью славянского войска защитников империи были так называемые характерники, то есть переводя на наш язык, это люди, владеющие центром Хара, то есть центром солнечного сплетения, или манипурой. Отсюда и харакири, например, у японцев. Это выпускание жизненной силы через центр Хара. Характерников в Индии до сих пор именуют махарадхами, великими воинами. На санскрите маха означает большой великий радха, радха – рать войска. Это были люди, владеющие славянским спасом. Основой этого боевого искусства является способность человека к переносу своего сознания на более тонкие уровни бытия. Сначала в астральное тело, затем в ментальное, будхическое и в атмическое. А поскольку атма в человеке – это божественная воля, то можно ее перенести и на физический уровень. Наши предки знали обо всех своих семи тонких телах, вспомним о семи славянских матрешках. До сих пор в казачьей среде бытует мнение, что характерники во время схватки общаются с самим Господом. В таком состоянии сознания воин обретает способность управлять окружающим пространством и временем, а также влиять с помощью внушения на сознание других людей. В таком высокоэнергетичном состоянии для него не составляет труда уйти от любых нападений, тогда как он сам имеет возможность наносить врагам сокрушительные удары. Человек, владеющий славянским спасом, характерник, обладает способностью чувствовать приближение так называемой своей пули. У него затылок как бы наливается тяжестью, начинает холодеть, и он либо уклоняется от пули, либо останавливает его своим эфирным телом на поверхности своего физического тела. Эта невидимая непосвященным обывателю броня называется золотым щитом. Некоторые русские знахари до сих пор именуют центр Хара «золотником». А в старину пятерки славянских воинов прорубались, например, через плотную стену нападавших войск, разворачивались, прорубались обратно и снова уходили туда, откуда появились. Всадники-характерники скакали в бой обнаженными до пояса. Они ловили на лету вражеские стрелы, либо просто от них уклонялись. Сражались одновременно двумя мечами, стоя на конях, здоровые, полные сил. Враги сходили с ума, ничего не могли понять. Нередко в страхе диком разбегались. Во все времена славяне обладали ведическим мировоззрением. Они страшились не смерти, а бесславного конца, то есть трусости духа и предательства страшились. Став воином, славянин знал, что если он будет убит в бою с врагами славянского рода, то пойдет в высшие сферы на радость пращурам своим, а если он сдастся в плен, то уйдет в мир иной, уйдет рабом, сохраняя в будущем физическом воплощении рабское положение. Поэтому славяне предпочитали славно умереть, чем гнусно жить, ибо умершего от меча на поле брани перуница на белом коне ведет в рай к деду Перуну, а Перун покажет его прадеду Сварогу, то есть планетарному владыке. Наши пращуры твердо знали, что смерть есть лишь один из этапов жизни, являясь способом преобразования своего существования в новые формы жизни. Подобно тому, как неуклюжая гусеница превращается в куколку, а потом в прекрасную нежную бабочку. Нынешнее заблуждение примитивных атеистов-материалистов в отношении смерти устраняется при духовном опыте, ибо познание законов жизни иных миров попирает и отметает смерть. Славяне знали, что человек, ослепленный себелюбием, отождествляющий себя со своим телом, погружается в тревогу, в беспокойство, в мирские заботы о завтрашнем дне. Он испытывает страх и вражду к людям и к животным, боится потерять близких, боится смерти, мучается, будучи не в силах насытить свои плотские желания, вечно зависит от мнения других, зависит от случая, от успеха, от неудачи. В таких натурах царят гордость и самолюбие. Для них природа – это мачеха, а ближний человек – это враг. Звери – недруги, а стихии матери природы – это жуткие супостаты. Для тех же, кто помирился с высшими силами и с самим собой, природа становится нежной матерью. Дикие звери таких не трогают, стихии им повинуются, и духи природы им служат. На всех неисправленных картах до 1772 года, включая карты, помещенные в первом издании Британской энциклопедии, территория, подвластная династии Романовых, простирается на западе от Риги, Смоленска, Белгорода, упираясь в маленькую Тартарию, известную как Запорожская сечь. Что означает Тартария, говорилось выше, и как следует из значения этого слова, никакого отношения к современным татарам она не имеет, точно так, как и Могольская империя никакого отношения не имеет к современной Монголии. Могольская, то есть Великая Тартария, находится на месте современного Пакистана, в то время как современная Монголия находится на севере современного Китая. Между Могольской империей XVIII века и современной Монголией тысячи километров расстояния. И вообще слово «могул» или «могол» имеет греческое происхождение, означает «великий». Взглянув на карты XVII-XVIII веков, мы увидим минимум 9-10 разных Тартарий, что наводит на мысль о том, что еще совсем недавно они были частями одного целого, то есть единой славяно-арийской империи. В средние века в Западной Европе она называлась Великой Тартарией. Причиной появления такого количества Тартарий является отпочкование от славяно-арийской империи окраинных провинций, как следствие ослабления империи в результате нашествия с юга Джунгар, остатков атлантов, которые захватили и полностью разрушили столицу этой империи. Но даже и после потери окраинных провинций в конце XVIII века славяно-арийская империя была самой большой страной мира, включала в себя часть юго-востока Европы, Западную Сибирь, Восточную Сибирь, Дальний Восток, значительную часть Северной Америки и многие острова и архипелаги. Теперь о династии Романовых. Петр I Великий, так называют его. Такой образ был создан в истории российского народа третьему царю из династии Романовых. Великий, конечно, очень громкое слово. Что ж такого великого сделал Петр Алексеевич Романов, чтобы заслужить себе в истории столь громкое имя? С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русскими не так. Я имею дело не с людьми в этой России, а с животными, которых хочу переделать в людей. Вот подобная задокументированная фраза Лжепетра очень наглядно передает его отношение к русскому народу. С трудом верится, что эти самые животные, благодарность за это, назвали его великим. Русофобы немедленно пытаются объяснить все тем, что да, мол, он из животных сделал людей, и только поэтому Россия стала великой. И животные, ставшие людьми с благодарностью, якобы за это прозвали его великим Петром Первым. А может быть, это благодарность черной владыки планеты и западных хозяев Романовых за прекрасно выполненные обязательства по уничтожению именно следов величия русского народа, которое не давало покоя захотевшим создать именно себе великую историю, правящим кругам государств, еще недавно бывшим захолустными окраинными провинциями Великой Тартарии. Именно величие древнейшего русского народа и не позволяло им сотворить подобное. Одним из великих деяний Лжепетра на благо русского народа был переход на западный календарь, в результате чего из русской истории исчезли многие тысячи лет славянской жизни после сотворения мира в звездном храме, то есть после заключения мира в звездном храме с южными племенами. Это ведь такая мелочь, каких-то там 20-30 тысяч лет. Лжепетр объявил себя императором Российской империи, эти самые ненужные многие тысячи лет прошлого русского народа как нельзя лучше всего должны были бы служить обоснованию титула императора как знак возрождения былой славы. Во времена уже Петра его великая, в кавычках, империя представляла собой мизерную территорию, Московию так называемую, или Московскую Тартарию. Это опять-таки говорит о том, что относительно недавно она была провинцией Славяно-Арийской империи, отделение которой прошло в XII-XIII веках. Появилось единоначалие. До этого в этом княжестве, в провинции Славяно-Арийской империи, абсолютной монархической власти не существовало. Должность мирского великого князя была не наследственной, а назначаемой из числа наиболее достойных людей княжеского рода. Под давлением князя мира сего шло раздробление, ненавистное для него гигантской славянской Тартарии, занимавшей пространство от Тихого до Атлантического океанов. Кстати, абсолютная власть разлагает, особенно человека духовно незрелого или недозрелого, коими оказались два главных действующих лица исторического спектакля при начале творения российской державы, сценарий которой был тщательно продуман одним и тем же черным режиссером. Обоим были сказаны определенные слова в определенные моменты, в определенном эмоциональном состоянии, и оба, к сожалению, стали играть по нотам, явно написанным не ими самими. И история всего мира пошла по совершенно другой дороге, притом по одной из самых худших. Тем не менее, прошло то, что прошло, и очередная часть славяно-арийской державы почти полностью отделилась от материнского тела империи. Отделилась и стала практически независимой от метрополии, и тем не менее, один из главных героев сыграл не совсем то, что от него ожидали. Таким образом, к появлению на исторической арене Петра Алексеевича Романова, его дедушка, отрабатывая свои долги перед своими хозяевами, уничтожил разрядные родословные книги. Казалось бы, чего такого особенного? Ну, уничтожили Романовы эти книги, чтобы скрыть от всех свое узурпаторство. Ну, написали взамен свою бархатную книгу. Что тут особенного? Но особенно это в том, что благодаря этому стала возможна фальсификация русской истории. С приглашением примитивными славянами варягов себе в княжение, появление 300 лет так называемого монголо-татарского ига, которого на самом деле просто не существовало в природе. Так как именно русские славяне и были те самыми монголами, то есть не монголами, а моголами, и не татарами, а тартарами, так называли предков жителей западноевропейских стран. Петр Великий, конечно, весьма интересная и противоречивая историческая личность. Взять хотя бы историю о его подмене во время поездки в Европу молодого Петра с великим посольством. И вот мы видим, как с посольством уезжает молодой человек 26 лет, выше среднего роста, плотного телосложения, физически здоровый, имеющий родинку на левой щеке, имеющий также волнистые волосы, прекрасно образованный, любящий все русское, православный, точнее правоверный, тогда еще православия не было, правоверный христианин, знающий Библию наизусть и так далее. И вот через 2 года возвращается человек, практически не говорящий по-русски, ненавидящий все русское, до конца жизни так и не научившись писать по-русски, забыв все, что он умел до отъезда так называемое Великое посольство и удивительным образом приобретший какие-то новые навыки и умения. Без родинки на левой щеке, с прямыми волосами, болезненный, выглядевший 40-летним человеком, Не правда ли, несколько неожиданные изменения произошли с молодым человеком за 2 года отсутствия? И что любопытно, в бумагах Великого посольства не упоминается о том, что Михайлов, именно под этой фамилией отправлялся тогда с посольством молодой царь Петр, Михайлов заболел лихорадкой, и для посольских не было секретом, кем на самом деле был Михайлов. Лихорадкой болеть он никак не мог, ибо он не был ни в тропиках, ни в субтропиках. А если к этому добавить тот факт, что горячо любимую жену царицу Евдокию, по которой он скучал, находясь в Европе, часто переписывался, когда находился в отъезде, после возвращения из Великого посольства, даже не увидевшись с ней, без объяснения причин отправляет в женский монастырь. Она туда не доезжает, ее уничтожают. После возвращения из Великого посольства в 1699 году почти одновременно, скоропостижно умерли ближайшие его сподвижники. Можно и далее продолжать перечислять отличия между тем человеком, который уехал в Великое посольство, и тем, который из него вернулся. Очень многие факты говорят в пользу подмены царя Петра во время этой поездки. Скорее всего, подмена произошла в силу того, что настоящий Петр оказался далеко не таким сговорчивым, каким желали увидеть в хозяева. При таком сценарии судьбе реального Петра никто не позавидует. Ну а что же все-таки с настоящим-то Петром произошло? Он был схвачен иезуитами, помещен в шведскую крепость, ему удалось передать письмо Карлу XII, тогдашнему королю Швеции, а тот вытащил его из плена. Вместе они организовали поход против самозванца лжепетра в России, но призванная на борьбу вся иезуито-масонская братья Европы вместе с русскими войсками лжепетра, а перед этим родственники русских военачальников были взяты в заложники на случай, если войска вздумают перейти на сторону Карла I и настоящего Петра I. Так вот, эта армада одержала победу под Полтавой над шведами, коих возглавлял Карл XII и настоящий русский царь Петр I. И вот на этом-то фоне интересно подумать, а кем же тогда был гетман Мазепа? После этого нам же все время его подают как что? Как предателя, да, помните? Но кто историей немножко интересовался? А оказывается, он не предатель. После этого настоящий русский царь Петр I был вновь схвачен и помещен подальше от России, в Парижскую Бастилию, где впоследствии и умер. А на лицо ему была надета железная маска, вызывавшая массу толков во Франции и во всей Европе. Шведский же король Карл XII вынужден был бежать в Турцию, откуда он пытался снова организовать поход против московского лжепетра. Вот вам войны с Турцией. Казалось бы, убей настоящего Петра, и не было бы никакой мороки. Но в том-то и дело, что захватчикам земли, то есть князю тьмы, нужен был управляемый конфликт. А без живого царя, находящегося за решеткой, не удалось бы ни русско-шведская война, ни русско-турецкая, которые на поверку были гражданскими войнами, приведшими к образованию 2 новых государств – Турции и Швеции, а потом еще нескольких. Но настоящая интрига была не только в создании новых государств князем тьмы. В XVIII веке вся Россия знала и говорила о том, что Петр I не настоящий царь, а самозванец. И вот на этом фоне великим нерусским историкам, прибывшим из земель западных, Миллеру Байеру Шлецеру Куну, полностью извратившим историю России, уже не представлял особого труда всех царей объявить лжецарями и самозванцами, не имеющими якобы права на престол. А кого не удалось охаять, то евроисторики им поменяли царские фамилии на чужие. В своей работе «Антихрист» Дмитрий Мережковский отметил полное изменение внешности, характера и психики у царя Петра после его возвращения из земель немецких, куда он поехал на 2 недели, а вернулся через 2 года. Русское посольство в Европу, сопровождавшее царя, стояло из 20 человек, а возглавлял посольство Менщиков, князь Менщиков. После возвращения в Россию это посольство состояло теперь уже из одних голландцев. Единственным из старого состава остался только князь Менщиков. И вот это так называемое «посольство» в кавычках привезло совершенно другого царя, плохо говорившего по-русски, не узнающего своих знакомых родственников. Это сразу выдало подмену, которая понудила царицу Софию, сестру истинного царя Петра I, поднять стрельцов против самозванца. то есть против зомби, изготовленного папскими иезуитами. Стрелецкий бунт Лжепетром был жестоко подавлен. Сестру Софью он повесил на Спасских воротах Кремля. Жену истинного Петра самозванец сослал в монастырь, куда она так и не доехала, была убита по дороге. И этот же зомби вызвал свою, так называемую, жену из Голландии. Своего брата Ивана V и своих маленьких детей Александра, Наталью, Лаврентия Лжепетр умертвил сразу же. Хотя официальная лжеистория об этом рассказывает нам совсем другую историю. А самого младшего сына Алексия он казнил, как только тот попытался освободить своего настоящего отца Петра из Бастилии. Петр-зомби проделал такие преобразования с Россией, что это всем до сих пор аукается. Этот биоробот сатаны действовал, как обычный оккупант-завоеватель. Но главное это преступление Лжепетра – это уничтожение русского образования. Само слово «образование» переводится как «образ» и «ваяние», «создание образа». Так вот, суть славянского древнего образования состояла в создании у человека трех тонких тел, которые он не получает от рождения. И если их не сформировать, то у сознания не возникнет связи с сознаниями прошлых жизней. Если в русских учебных заведениях из человека делали универсала, который мог, начиная с лаптей и кончая космическим кораблем, сделать все сам, то уже Петр ввел специализацию, которая сделала человека зависимым от других людей. До Петра зомби в России не знали, что такое вино, что такое водка. Он приказывал выкатывать на площадь бочки с вином, бесплатно поить горожан. Для чего это было сделано? Все это было сделано умышленно для отшибания памяти о прошлых воплощениях у славян. В период уже Петра продолжалось преследование родившихся младенцев, которые помнили свои прошлые жизни и умели говорить сразу после выхода из чрева матери. Преследование таких младенцев началось еще с Иоанна IV, Иоанна Грозного. Массовое уничтожение младенцев, обладавших памятью о прошлых жизнях, наложило проклятие со стороны власти имущих сатанистов на все воплощения подобных детей в будущем. Не случайно сегодня, когда рождается разговаривающий ребенок, он живет не более 2 часов. После всех этих деяний у самих иезуитов-захватчиков язык долго не поворачивался назвать Лжепетра великим. И только в XIX веке, когда уже позабылись петровские ужасы, то возникла лживая версия о якобы Петре Новаторе, который якобы так много сделал полезного для России. Так или иначе, все свои «великие дела», в кавычках, Лжепетр или подкидыш, совершил только после своего возвращения из Великого посольства. И вот они. Давайте освежим в памяти эти великие дела одного из маршалов князя мира сего. Первое. Введение сразу после прибытия христианского календаря. Воспитанный как православный государь, он прекрасно знал о христианском календаре, но тем не менее даже не помыслил о реформе летоисчисления. Даже в самом слове летоисчисления заложены древнерусские традиции отсчета, то есть лето от сотворения мира в звездном храме, подписание мирного договора между славяно-арийской империей и остатками атлантов. Таким образом, многотысячелетняя история русского народа исчезает, как по мановению волшебной палочки, и возникает условие для фабрикации несколько позже современной версии славянской истории – так называемыми великими нерусскими историографами. Через несколько поколений мало уже кто помнил о том, что и как было до Петра Великого. Второе. Введение крепостного права, введение фактически рабства для своего собственного народа. Рабство, которое никогда не существовало в Славяно-Римской империи и в любой ее провинции. Даже захваченные во время военных действий военнопленные не становились рабами у славян, в обычном смысле этого слова. Пленные враги не уничтожались. Они трудились у славян, как работники, ели с ними, с одного стола спали в одном и том же доме. Через несколько лет наказания военнопленному предлагалось либо вернуться на родину, либо остаться, но уже как равные со всеми славянами, создать семью и так далее. И все так называемое рабство заключалось в том, что не оплачивался его труд. И при таком отношении у русских к человеку вообще в начале XVIII века, у самих русских, ни о каком рабстве не было никаких мыслей. И вдруг русских делают рабами. в самом худшем смысле этого слова. И делает никто иной, как государь-батюшка, решения которого считались угодные Господу Богу. Русский народ за многие тысячи лет никто и никогда не смог обернуть в рабство. Славяно-русская душа не приемлет рабство всеми своими фибрами. Но враги русского народа находят единственно возможный вариант порабощения славянских людей через посредство абсолютной монархии. Утверждение абсолютной монархии на Руси принесло свои первые, к сожалению, не последние горькие плоды и послужило началом геноцида русского народа, о котором почему-то никто не спешит поднимать шума и вставать на защиту его прав. Третье. Петровские реформы и войны также имели отрицательный экономический эффект. Численность населения сокращалась. Введение крепостничества с его рабским трудом отбросило экономику российской державы далеко назад. А до Петра российской державы не было. Была Славянская Русь еще. В то время как практически все страны Западной Европы освобождались от остатков рабства, понимая, что без этого они обречены, Московия, их ставленник, вводит рабство. Если бы Лжепетр действительно заботился об интересах русского народа, то после посещения с Великим посольством целого ряда европейских стран он не мог бы не заметить этого и не обратить на это внимания. Историки, независимые историки, конечно, признают, что этот Лжепетр был совершенно никудышным государственным политическим деятелем, которого в напущенный выстрел нельзя было допускать к управлению государством. По старой традиции, разрушение которой начал еще Рюрик и завершил его один из потомков, такой человек никогда не смог бы стать во главе государства. Они считают Петра I, Лжепетра, психически и умственно отсталым человеком, который тем более нельзя допускать к кормилу государства. Лжепетр был завербован или прозомбирован антирусскими силами во время своей поездки с Великим посольством. Вербовка здесь, конечно, сомнительна, в связи с тем, что вербовщики не могли предложить молодому царю ничего такого, чего бы он уже не имел, будучи абсолютным монархом в России. Истинного Петра хитростью заманили Великое посольство, его западные лжедрузья, и в одной из посещаемых посольством стран он был заменен внешне похожим человеком, который не был даже его двойником. Многочисленные отличия между тем человеком, который уехал с Великим посольством, и тем, который вернулся из него, а также анализ поступков его после возвращения, делает это предположение весьма вероятным и, в принципе, единственно логичным. Петровские церковные реформы были направлены как против правоверного христианства, так и против ушедших в подполье волхвов-хранителей славяно-арийского ведизма. Лжепетр приказал свести со всех монастырей, городов, деревень старые книги, якобы для снятия копий, причем привезенные в столицу книги никто после этого не видел, и никто их не копировал, никто не видел снятых с этих книг копий. Любопытно и то, что за неисполнение этого приказа люди лишались жизни. Не правда ли странная забота, в кавычках, о древнеславянских книгах, содержащих потрясающую славяно-ведическую мудрость? А потом изгнание из пределов Москвы казачьих орд или казачьих войск вынудило уже Петра начать формирование армий по западноевропейскому образцу. Для этой цели Лжепетр привлек военных офицеров из европейских стран, предоставив им огромные льготы и привилегии по отношению к русским офицерам. Иностранцы презирали все русское и издевались над русскими мужиками, над монаршей волей. Монаршая воля загнала их в армию. Защитили иностранцев в армии, на государственной службе, в системе образования и воспитания русского молодого поколения привели к возникновению противостояния сатанинской аристократии и народа. Отказ от применения казачьих войск из-за их поддержки старых славянских традиций было большой стратегической ошибкой, умышленно продуманной и созданной. Именно принцип казачьих орд, казачьих лав использовали большевики позже при создании своих конных армий, которые сыграли решающую роль в гражданской войне 18-24 годов. Лжепетр Великий якобы прорубил окно в Европу, обеспечил выход России к Финскому заливу после возврата старых русских территорий, ждать победы над шведами. Правильно было бы сказать, что он прорубил окно не в Европу, а в Московию для европейских стран. До Лжепетра проникновение иностранцев на земли Московии было очень ограничено. В основном право пересечь границу получали посольские люди, некоторые купцы и очень незначительное число путешественников. А вот при Лжепетре в Москве хлынули толпы торгашей, искателей приключений и авантюристов, которые желали набить свои пустые карманы богатствами русской земли. Любопытно, что им, всем, династии Романовых были предоставлены огромнейшие льготы и преимущества по отношению как к истинно русской аристократии, так и к русскому купечеству и к деловым людям. Для содержания своей армии Лжепетру требовались огромные средства, большая часть которых тут же разворовывалась как проходимцами из русских, так и горячо любимых Петром иностранцами. Причем большую часть разворовывали именно иностранцы, многие из которых на своей родине были бедными или происходили из обедневших дворянских фамилий, или были вторыми и третьими сыновьями западных буржуев и не могли надеяться на какое-либо наследство. Некоторые из них, набив свои карманы невиданными для них российскими богатствами, возвращались на родину. Другие же предпочитали и дальше наживаться за счет народа, который им был чужд. Лжепетр вводит многие налоги, чтобы пополнять быстро пустеющую казну. Из Европы он привозит водку, создает государственную водочную монополию. Водка продавалась в госкабаках, трактирах и на ямах, то есть на станциях смены лошадей. До Романовых пьянство было на Руси пороком, за которое еще во времена Ивана Грозного сажали в тюрьму и взимали большой штраф. Именно Лжепетр вместе с церковниками насаждал пьянство на Руси, развернув широкую рекламу пьянства на всех уровнях общества. Именно собственным примером заставляя людей пьянствовать. Водочная монополия приносила баснословные барыши казне, что было необходимо для целей князя тьмы. Затраченные казной деньги на изготовление водки быстро возвращались обратно при минимальных затратах. И вот в советские времена большевики приумножили опыт Лжепетра Великого, сделав водку жидкой валютой, посредством которой обворовывали людей, отбирая у них и те жалкие копейки, которые выплачивались им в виде зарплаты и пенсии. Данный список можно было бы продолжать почти до бесконечности. Вся великая, так называемая, в кавычках, деятельность Лжепетра к моменту его смерти в лето 1725 года привела Московию, а в то время она стала называться Российской империей, к плачевному экономическому состоянию, в создании которого династия Романовых и родственники сыграли главную роль. Куда нас тянут современные евроинтеграторы? Они нас тянут уже в Европу. И что представляла из себя Европа совсем недавно? В XIX веке в Европе царила ужасная дикость. Забудьте о том, что вам показывают в лживых фильмах и фэнтезийных романах. Правда о Европе гораздо менее благоуханна, скорее лживо и отвратительно. Причем это относится не только к мрачному средневековью. В воспеваемых эпохах Возрождения и Ренессанса принципиально ничего не изменилось. Например, к мытью тела тогдашний люд европейский относился очень подозрительно. Нагота считалась грехом, да и холодно было там, простудиться можно. Горячая же ванна была нереальной, дровишки стоили очень дорого. Основному потребителю святой инквизиции с трудом хватало дровишек на любимое сожжение неугодных. Нередко приходилось сожжение заменять четвертованием, а позже инквизиция заменила это колесованием неугодных. Королева Испании Изабелла Кастильская признавалась, что за всю свою жизнь омылась всего два раза – при рождении и в день свадьбы. Дочь одного из французских королей погибла от вшивости. Папа Климент V погибает от дизентерии. А папа Климент VII мучительно умирает от чесотки, как и король Филипп II. Герцог Норфолк отказывается мыться из религиозных убеждений. Его тело покрылось гнойниками. Его слуги дождались, когда его светлость упилась и стал мертвецки пьяным, то после этого его еле отмыли. Русские послы при дворе Людовика XIV писали, что их величество смердит, аки дикий зверь. Сами же русских по всей Европе считали извращенцами за то, что те ходили в баню один раз в месяц, то есть ходили безобразно часто, русские. Если в XV-XVI веках богатые горожане мылись хотя бы раз в полгода в Европе, то в XVII-XVIII веках они вообще перестали принимать ванны. Правда, иногда приходилось ей пользоваться, но только в лечебных целях. Процедуры тщательно готовились, и накануне перед мытьем ставили клизму. Французский король Людовик XIV мылся всего два раза в жизни, и то только по совету врачей. Мытье тела привело монарха в такой ужас, что он зарекся когда-либо принимать водные процедуры. В те смутные времена уход за телом считался в Европе грехом. Проповедники призывали ходить буквально в рванье и никогда не мыться, так как именно таким только образом можно якобы было достичь духовного очищения и приблизиться к Господу. Мыться нельзя было еще и потому, что можно с себя таким образом смыть ту святую воду, к которой церковник прикасался при крещении. В итоге люди не мылись годами или не знали воды вообще. Грязь и вши считались особыми признаками святости. Монахи и монашки католические подавали остальным соответствующий пример служения. На чистоту тела и одежды смотрели с отвращением. Вшей называли божьими жемчужинами и считали признаком святости. Церковные святые, как мужского, так и женского пола, обычно кичились тем, что вода никогда не касалась их ног, за исключением тех случаев, когда им приходилось переходить вброд реки. Люди Запада настолько отвыкли от водных процедур, что врачам приходилось убеждать их хоть иногда помыться ради здоровья. Теперь духи. Вот сейчас вы зайдете в парфюмерию. Откуда она взялась? Оказывается, духи для тела – это важное европейское изобретение. Появились на свет именно как реакция на отсутствие бань, на отсутствие мытья. Первоначальная задача знаменитой французской парфюмерии была одной единственной – маскировать страшный смрад годами немытого тела, маскировать резкими стойкими духами. Король Солнца, французский король, проснувшись однажды утром в плохом настроении, а это было его обычное состояние по утрам, к тому же Людовик страдал бессонницей из-за клопов, повелел всем придворным душиться как можно сильнее. Речь идет об эдикте Людовика, в котором говорилось, что при посещении царского двора следует не жалеть крепких духов, чтобы их аромат заглушал зловоние от тел и одежд. Первоначально эти пахучие смеси были вполне естественные. Дамы европейского средневековья, зная о возбуждающем действии естественного запаха тела, смазывали своими половыми соками, используя их как духи, участки кожи за ушами и на шее, чтобы привлечь внимание желанного мужского субъекта. С приходом католического христианства будущее поколение европейцев забыли о туалетах со смывом на 1500 лет, повернувшись лицом к ночным вазам. Роль забытой канализации выполняли канавки на улицах, где струились зловонные ручьи помоев. Забывшие об античных благах цивилизации, люди Европы справляли нужду, где придется. Например, на парадной лестнице дворца или замка. Французский королевский двор периодически переезжал из одного замка в другой из-за того, что в старом буквально нечем было дышать. Он весь был загажен фекалиями и мочой. Ночные горшки стояли везде под кроватями дни и ночи напролет, пока не наполнятся. После того, как французский король Людовик, IX Людовик, был облит, извините, дерьмом из окна, а дерьмо тогда все выливалось на улицу, весь мусор выбрасывался, а жителям Парижа было разрешено удалять бытовые отходы через окно, но при этом надо было обязательно по указу короля предварительно крикнуть «Берегись!» трижды крикнуть. Примерно в 17 веке для защиты голов от падающих из окон фекалий были придуманы широкополые шляпы. Вот откуда шляпы с полями у нас появились. Не знали, да? Изначально реверанс перед дамой имел своей целью всего лишь убрать обгаженную фекалиями вонючую шляпу подальше от чувствительного носика дамы. В Лувре, дворце французских королей, не было ни одного туалета. Опорожнялись во дворе, на лестницах, на балконах. При нужде гости, придворные, короли либо приседали на широкий подоконник у открытого окна, либо им приносили ночные вазы, содержимое которых затем выливалось у задних дверей дворца. То же творилось и в Версальском дворце. Например, во времена Людовика XIV быт, при котором был хорошо известен и описан, благодаря мемуарам герцога де Сен-Симона, придворные дамы Версальского дворца прямо посреди разговора, а иногда даже во время мессы в соборе католическом, в капелле, вставали и непринужденно так в уголке справляли малую, а порой не очень малую нужду. Французский король Солнца, как и все остальные короли, разрешал придворным использовать в качестве туалетов любые уголки дворцов. Стены замков специально оборудовались тяжелыми портьерами, то есть любой момент за нее зашел. В коридорах делались глухие ниши. Но не проще ли было оборудовать какие-либо туалеты во дворе или просто бегать хотя бы в парк? Нет, даже такое никому в голову не приходило, ибо на страже дурной традиции стояла диарея. На жуткую диарею, знаете, да? беспощадна и неумолима, способна застигнуть врасплох кого угодно и где угодно. Почему? При соответствующем качестве средневековой пищи понос был постоянным у всех. Эта же причина прослеживалась и в моде тех времен, скажем, на мужские штаны-панталоны, состоящие из одних вертикальных ленточек в несколько слоев. Парижская мода на более широкие юбки, очевидно, вызвана теми же причинами. Хотя юбки использовались также и с другой целью, чтобы скрыть под юбкой собачку маленькую, которая была призвана защищать нижнюю часть прекрасных дам от блох. Естественно, там ничего не было, кроме собачки и вот этой юбки. Набожные люди предпочитали испражняться лишь с помощью Божией. Венгерский историк Ратвек в комедии книги приводит виды молитв из молитвенника под названием «Нескромное пожелание, богобоязненное и готовое к покаянию души на каждый день по разным случаям». В число этих молитв входит молитва при отправлении естественных потребностей. Не имевшие канализации средневековые города Европы, зато имели крепостную стену, оборонительный ров обязательно имели, заполненный водой. Он выполнял роль канализации со стен крепостных в ров, сбрасывались фекалии. Во Франции кучи фекалий за городскими стенами иногда разостались такой величины, что стены крепостные приходилось надстраивать. Так однажды случилось в том же Париже, когда куча разослась настолько, что фекалии стали обратно переваливаться в город. Это показалось довольно опасным. А вдруг еще враг проникнет в город, забравшись на стену по куче экскрементов? Улицы утопали в грязи и испражнениях настолько, что в распутицу не было никакой возможности по ним пройти. Именно тогда, согласно дошедшим до нас летописям, во многих европейских городах появились ходули. Ее называли «весенней обувью горожанина». Без них невозможно было передвигаться по фекальным улицам. Но снег-то растаял, все текло. Вот как, по данным европейских археологов, выглядел настоящий французский рыцарь на рубеже 14-15 веков. Средний рост этого средневекового сердцееда редко превышал 1,60 м. Население вообще было почему-то там низкорослым. Небритое и немытое лицо этого красавца было обезображено оспой. Ею тогда болели практически все в Европе. Под рыцарским шлемом, в свалявшихся грязных волосах аристократа, в складках его одежды, во множестве копошились вши и блохи. А изо рта рыцаря так сильно пахло, что для современных дам было бы ужасным испытанием не только целоваться с рыцарем, но даже рядом стоять с ним. Увы, зубы тогда никто и не думал чистить, даже никто не догадывался, что это надо было делать. А ели средневековые рыцари все подряд, запивая при этом кислым пивом и закусывая чесноком. Вот про чеснок для дезинфекции они знали. Кроме того, во время очередного похода рыцарь сутками был закован в латы, которые он при всем своем желании не мог снять без посторонней помощи, без помощи слуги. Процедура надевания и снимания лат по времени занимала около часа, а иногда и дольше. Разумеется, всю свою нужду благородный рыцарь справлял куда? Прямо в латы. А тогда же не было еще этих памперсов. Некоторые историки были удивлены, почему солдаты Салах-ад-Дина, ну, когда был поход туда за гроб Господень завоевывать в Азию, на Ближний Восток, так вот почему солдаты халифа Салах-ад-Дина так легко находили христианские лагеря? Ответ потом историкам пришел очень быстро, по жуткому запаху, за многие километры, которые можно было ощутить. Если в начале Средневековья в Европе одним из основных продуктов питания были желуди, которые ели не только простолюдин, но и знать, то впоследствии стол, конечно, бывал более разнообразным. Модные дорогие специи использовались не только для демонстрации богатства, но также для перекрытия запаха, который источало мясо и другие продукты. В Испании в средние века женщины, чтобы не завелись вши, часто натирали волосы чесноком. Не мылись же они, а чтобы выглядеть томно бледной, дамы пили уксус. Собачки, кроме работы живыми блохоловками, еще одним способом пособничали дамской красоте. В средневековье собачьей мочой обесцвечивали волосы благородной дамы. Сифилис в то время был законодателем мод. Именно из-за сифилиса исчезала всякая растительность, как на голове, так и на лице. И вот кавалеры, дабы показать дамам, что они вполне безопасны, ничем таким не страдают, стали отращивать длиннющие волосы и усы. А те, у кого это по каким-то причинам не получалось, и на голове ничего не было, придумали парики, которые при достаточно большом количестве сифилитиков в высших слоях общества быстро вошли в моду и в Европе, и в Северной Америке. Вот откуда эти парики пошли. Так что сейчас кто парики надевает, а кто у нас надевает парики? А вот судьи там надевают, помните, да? И это как раз вот остатки того времени. Знать с насекомыми боролась по-своему. Во времена обедов Людовика, того или иного Людовика в Версале и в Лувре, присутствует специальный рядом с ним паж для ловли блох короля. Состоятельные дамы, чтобы не разводить зоопарк у себя, носят шелковые нижние рубашки, думая, что вошь за шелк не уцепится, ибо скользко для нее это будет. Так появилось шелковое нижнее белье, и к шелку блохи вши действительно как-то не прилипали. Влюбленные трубадоры, собирая из себя блох и пересаживая на даму любимую, делали для того, чтобы кровь влюбленного смешалась в блохе с кровью возлюбленной. Но представьте, вот кто-то вас любит, и она вас будет сажать в шею и блох. Как вам это понравится? А вот им нравилось, понимаете? Кровати, представляющие собой на точенных ножках, окруженные низкой решеткой, обязательно с балдахином в средние века. Вот такие кровати приобретают большое значение. Балдахин, знаете, вот иногда в кино смотришь. Столь широко распространенные балдахины служили вполне утилитарным целям, чтобы клопы и прочие симпатичные насекомые из потолка не сыпались на тела хозяев. Считается, что мебель из красного дерева стала популярной потому, что на ней не было видно клопов. Кормить собой вшей, как и клопов, считалось христианским подвигом. Последователи святого Фомы, даже наименее просвещенные, готовы были превозносить грязь своего святого и его вшей, которых он носил на себе. А искать вшей друг у друга значило выказывать свое особое благорасположение к завшивившему другу, точно так, как обезьяны. Вот здесь налицо этологические корни, то есть человек Запада реально прошел от обезьяны. Широко распространяется в средневековье лекарство из трупов и размолотых костей. Один врач приводит такой рецепт божественной воды, названный за свои чудесные свойства. Берется целиком труп человека, который отличался при жизни добрым здравием, но умер насильственной смертью. Мясо и кости, внутренности разрезается на мелкие кусочки, все смешивается, а потом с помощью перегонки превращается в жидкость. Нарочатое пренебрежение к смерти и презрение к земной жизни появилось в таком явлении, как мода на человеческие черепа. Один историк поражался такому обычаю, широко распространенным в Европе в XVIII веке. Трудно представить, что человеческий череп когда-то был предметом моды. Ненормальная мода родилась в Париже в 1751 году. Знатные дамы устанавливали череп на туалетный столик, украшали его разноцветными лентами, устанавливали в него горящую свечу и временами погружались в благовейное созерцание перед этим черепом. Использовали также человеческую кожу, переплеты человеческой кожи. Немало было книг тогда, переплетенных в человеческую кожу в библиотеках Европы. Книги, обернутые в человеческую кожу или пергамент из нее, появились в средневековье, когда стало широко практиковаться дубление человеческой кожи. Эти книги до нас, конечно, не дошли, хотя есть некоторые исторические сообщения касательно Библии XIII века и текста католического церковного права, написанных на человеческой коже. Великий инквизитор Испании Томас де Торквемада, живший с 1420 по 1498 год и широко прославившийся своей священной борьбой с еретиками, стал своеобразным лицом инквизиции наряду с фашистскими палачами Гитлером, Менгелем, Крамером, Шпренглером и многими другими. Торквемада с истинно иудохристианским человеколюбием сжег на кострах более 10 тысяч человек. Гораздо меньше известно другое. Сколько человеческого биоматериала, то есть врагов советского народа, было использовано этим же палачом более рационально, когда Торквемада воплотился Иосифом Сталином в наше время. Сжигание европейцев заживо эмоционально заслоняет от нас куда большее количество общественно полезных смертельных приговоров в связи с образовавшейся в Испании экономической инквизицией. Например, тем же Торквемадой к ссылке на галеры было приговорено более 100 тысяч человек. Именно на галерах, прикованные цепями к веслам, должны были эти еретики искупать свою вину перед церковным кровавым Господом, которым был сам Иегова. Князь мира сего, уничтоженный в октябре 49 года архангелом Михаилом, величайшим логосом нашей Солнечной системы. Кстати, Томас Торквемада был духовником испанской королевы Изабеллы Кастильской, матери огни-йоги Елены Ивановны Рерих, писала, что он, Сталин, умер. Учитель света подтверждает, что он, несомненно, духовно умер. Сам не зная, помогает строению. Как крупный джин старается выметать ссор, потому пусть и мертвец потрудится. Живой мертвец, страшный Марат, много энергии, но направление ложное. Он очень мучается от призраков, питает их, но не сознается в этом. В отношении истинных врагов церкви, то есть, например, тех, кто отказывался признать свою вину или посмел не заложить, не продать свою семью, родственников и друзей, инквизиция была непримирима, только на костер. У остальных еретиков всегда был выбор или на галеры, или быстрая смерть в огне. Вначале смерть была еще довольно быстрая на костре, а вот более жуткая, то есть сожжение на сырых дровах, иудохристианские церковные палачи придумали позже. Ссылка на галеры фактически являлась той же смертной казнью, только отложенной, оттянутой во времени. Большинство приговоренных к пожизненной каторге на галерах не доживало даже до окончания второго года заключения. Ну и в заключение несколько слов. 2500 лет назад великий мыслитель, ученый, посвященный, основатель пифагорейской школы, космический учитель Пифагор, с тревогой и озабоченностью говорил, что земному человечеству угрожает три беды. Невежество священников, материализм ученых и отсутствие совести у демонкратов и их бесчинства. И вот эти самые характерные три несчастья наблюдаются как в Европе, так и в нынешних республиках СНГ. Картина мира, исповедуемая пифагорейской школой, согласно которой в основе бытия находится божественный разум, а сознание человека как сотрудника Бога является его воплощением, блестяще подтверждается не только новейшими, независимыми научными открытиями, но и знаниями, в которых никто не сомневается уже. Стоит только осмыслить их мировоззренческую сторону на единой целостной основе. Дух, божественный разум, абсолют – это мир беспредельности. Его первым элементом является абсолютная истина, безграничная любовь, совершенное добро, беспредельная мудрость. И все это путем воплощения в материю в гармоничном сочетании спасает ее от энтропии хаоса, вытесняя ложь, ненависть, зло, глупость, которая является средством возрастания энтропии. А энтропия – это такое состояние, когда все низводится к нулю, все уничтожается. Человек имеет общественные рычаги противодействия энтропии в виде науки, философии, религии, искусства, литературы. С их помощью человечество осуществляет свою основную функцию – то есть творение красоты путем внедрения в материальный мир истины, добра, любви, мудрости и вытеснения из него, из этого мира, антиподов их, угрожающих самому факту существования не только нашей планеты, но и даже нашей Солнечной системы. Это и есть богосотворчество, главный смысл жизни человечества и конкретного человека, созданного по образу Божьему в качестве главного сотрудника высших сил света. Созданного по образу Божьему. А вот подобие. А подобия-то у большинства землян нет. Надо его заработать каждому. То есть надо стать преподобным, подобным, угодником, как святых называли, угодником Божьим. Смысл жизни в стремлении быть в любви и в духе. Так как жить больше не в чем и незачем. Таков вывод современной честной науки, подтверждающий великие знания, известные и данные нам великими мудрецами космоса. Вот на этом мы и закончим. Вот тут есть фильм. Фильмов таких, правда, много сейчас. Сейчас много фильмов о конце света, о тех кошмарах, которые нас ставят на планете, о преступлениях, катастрофах, стихийных бедствиях. И ученые предсказывают, что их будет больше еще. А почему? Откуда они взялись? Но вообще планета сама по себе, любая планета в космосе имеет свои циклы жизни. Ей тоже надо обновляться, ей нужно менять свою структуру. Это ее естественная как бы жизнь. Но если при этом разум планеты, то есть человечество, свихнулся, этот разум так называемый, крыша у него поехала, то тогда процесс переустройки, ремонта у самой планеты ухудшается, все становится тяжелее и так далее. Так вот в этом процессе, ухудшения ситуации на планете, виноваты силы тьмы. А эти силы тьмы всегда стояли у власти и по сей день стоят везде. Откуда взялись эти силы тьмы? Вот то время, когда человеку дана искра разума, 18 миллионов лет тому назад, с того времени стали появляться и силы тьмы. А планеты наши на физическом уровне, на физическом плане, То есть физическое тело планеты, обязательно им кто-то руководит из космических иерархов. Вот таким иерархом оказался Люцифер, который потом стал изменником, предателем. Он пошел против сил света Солнечной системы. И вся жизнь наша с вами стала висеть на волоске. Конечно, сохранить животность намного легче, мы же из животного царства вышли когда-то. Да при том еще и там всякие проблемы. Перед этим, как мы появились здесь, в этой планетной системе, Луна, Земля, мы перед этим, большая часть человечества, две трети человечества, взорвали планету предыдущую. То есть сейчас на планете это в основном бывшие взрыватели, преступники живут. Вот кто астрономами немножко интересовался, знаете, между Марсом и Юпитером огромное облако астероидов летает. Но поинтересуйтесь, вот эта планета Фаэтон, взорванная нами с вами. И что же за вопрос у вас будет? Правильно, да. Вы правильно говорите, что разум и ум – это разные вещи. Потому что ум – это явление, то, что мы от Луны получили с вами, а разум – это то, что от Солнца, от солнечных богов. Так об этом говорит космическая мудрость. Другим давай как можно больше, себе бери как можно меньше. Вот новая эпоха, она будет жить по этому принципу. Всякий, кто не намерен жить по этому принципу, он в новую эпоху, о которой говорит апостол Павел, как о новой земле и новом небе, он туда не попадает. И что надо от нас тому, кого именуют великой жертвой? Человек, познай себя и преодолей все низшее в себе. Таков призыв высших сил каждому из нас. И далее. Возьми на себя ответственность за весь мир. Но это уж совсем нам не нравится, ответственность брать. Мы очень не любим ответственность, правильно, да? А силы света говорят, надо брать ответственность. И вот силы тьмы нам все время здесь готовят всевозможные ужасы. В частности, вот стихийные бедствия. Это их, так сказать, творение –